Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Сегодняшняя гостья нашей программы – Анна Ткаченко-Мари.
Анна Ткаченко – директор по экспорту в Европе, Шато Анжелюс. Живет в городе Бордо, Франция. Самым серьезным достижением в жизни считает смену страны проживания и карьеры. Увлекается путешествиями, литературой и, конечно же, вином. Жизненный девиз – «Все, что не делается, к лучшему».
Скажите нам, Анна, пожалуйста, как вообще вы попали и во Францию, и конкретно в Шато Анжелюс? Я так История понимаю, туда да. не каждого зовут.
Не каждого зовут. На самом деле вышло все практически случайно. История эта очень необычная даже для меня. Попала я во Францию по банальной случайности. Я встретила своего мужа, француза. Это было незапланированное мероприятие. У меня за плечами было 10 лет банковского опыта. Я работала в одном из крупнейших банков в России в то время, в Альфа-банке.
Так вы еще даже и не из винной промышленности.
Абсолютно не из винной промышленности. 10 лет назад я не знала, мои знания ограничивались только Кинзмараули и Хвачкароль, которые пили мои родители.
Это, по-моему, не Анжелюс делает.
Это немножко в другом направлении. Тем не менее, да, для меня вино – это было что-то из ряда всего остального алкоголя, который употреблялся во время семейных мероприятий вместе с коньяками и прочими, да, спиртными напитками. Вот. И вот по воле судьбы мне пришлось переехать во Францию. Мне было практически 30 лет в то время. И, собственно, первая моя мысль была поменять профессию. Не поменять профессию, а продолжить мою профессию во Франции. Этого сделать не получилось, потому что после 10-летнего опыта в банковской сфере очень сложно начать с нуля в 30 лет карьеру в другой стране, не имея багажа клиентского портфеля в этой стране. Вот. Поэтому мне пришлось смотреть в другом направлении. И по воле случая так вышло, что когда я учила французский язык, я встретилась с одной барышней, которая работала в винном бизнесе уже как 10 лет. Сама она была из Сингапура и учила со мной точно так же французский язык в университете Бордо. И, собственно, благодаря ей мне удалось проехаться по самым известным винодельням. За 3 дня мы посетили самые почитаемые замки, такие как Обрион, Анжелюс, Коз-де-Стурнель и прочие. И попробовав эти вина, у меня случилось прозрение. Я не ожидала, что вино может ассоциироваться с такими эмоциями, потому что я как человека, не имеющего никаких знаний о вине, как сказать, не было предрассудков, поэтому я основывалась только на своих эмоциях. И для меня открылось как-то новый уровень познания. Мне захотелось узнать об этом больше. И, собственно, моя подруга из Сингапура, она настояла на том, чтобы я переучилась. Переучилась я неоднократно, потому что 1 год в университете недостаточно для того, чтобы все узнать о вине и учиться, на протяжении, наверное, всей своей жизни. Вот. И карьера моя началась совсем не в Шато Анжелюс, началась она в Шато Жискур и Шато Дютерт в качестве практики, в качестве гида туристического. После этого мне пришлось уехать на юг Франции, поработать немножко у Жерара де Франа. Наверняка вы слышали о таком производителе. Ну, а после этого я вернулась в родной город Бордо, потому что меня пригласила семья де Буар и открыла новое направление, новую позицию в Шато для работы с экспортом. Директор по экспорту, даже не директор по экспорту, а в то время это был PR-менеджер по работе с восточноевропейскими рынками. Это уже сейчас занимаюсь всей Европой, но 6 лет назад основным ракурсом являлась Восточная Европа.
Так, а вы какое-то формальное винное образование во Франции получали?
Получали образование непосредственно в Бордо. Около полугода, это называется институт, даже не знаю, как по-русски. Институт по продаже, коммерциализации, маркетингу винному в Бордо.
Это при университете Бордо?
Это не при университете Бордо, это при комнате, при торгово-промышленной палате Бордо.
Угу.
После этого был WSET. Угу. Вот, и небольшие формасион, как это по-французски называется, по
курсы самообучения.
И сама, и не сама, да. Ну, это все продолжается на протяжении уже практически 8 лет, скажем так.
Когда вас приглашали в Анжелюс, на что они смотрели? То есть какие вот как бы ваши, не знаю, качества, способности, компетенции они проверяли?
На самом деле меня не приглашали туда. Я, как любой человек, который пытается всеми правдами и неправдами найти работу, я отправляла очень много писем, резюме по всем направлениям. И в электронном формате, и в письменном формате. Я думаю, кстати, в письменный формат, но на самом деле и очень многом сыграл в мою пользу, поскольку он выделялся немножко из общей массы. Вот. Я провела очень большое количество времени, персонализируя вот эти вот все сопроводительные письма. Вот. И на самом деле я даже не знала, что кого-то в Анжелюс в то время искали. И да, это было в 2017, начале 2017 года. И на самом деле очень многое в Анжелюсе изменилось с того времени, как, в принципе, за последние 10 лет. Поэтому в то время, наверное, человек 30-35 в общей сложности работало всего в Шато.
Угу.
И каким чудом пал выбор на мою кандидатуру. На самом деле в то время искали просто гида, который будет проводить визиты в Шато, не выезжая за его пределы. И выбор пал на меня и на другую девушку, которая француженку с достаточно богатым опытом в области винного туризма. И, собственно, выбрали ее. И я с горя уехала работать к Жерару Бертрану. И оттуда меня уже вызвали, да, и предложили новую позицию, которую открыли вот для работы по направлению с винным экспортом и пиаром.
То есть, когда вас как бы второй раз пригласили, или когда у вас появилась возможность второй раз пообщаться с этим Шато, у вас уже какого-то такого формального собеседования не было, или все же было?
Было формальное собеседование. На самом деле у меня уже все стерлось из памяти, какого типа вопроса мне задавали. И поскольку это Шато принадлежит семье, и поскольку ни у одного из членов семьи, у моих руководителей, нет опыта, формального опыта менеджмента, все делается как-то вот по наитию, через филинг, да, определенный. То есть я думаю, что все-таки большую роль сыграло какое-то внутреннее понимание того, подходит человек на эту должность или нет. Но поскольку они меня уже знали, и поскольку мы провели уже достаточно много собеседований на предыдущую должность, одним собеседованием дополнительным все закончилось, и пришлось нам снова собирать все наши, извиняюсь за выражение, манатки и перебираться из города Нарбон в город Бордо.
Но для этого вы говорите нам, вы имеете в виду, что мужа вы тоже за собой возили?
Муж, да, к сожалению или к радости, ему пришлось следовать за мной. Это было непросто, но мы к этому были готовы. Мы продали даже квартиру в Бордо, мы собрали чемоданы, то есть это было достаточно сложное мероприятие, которое нужно было совмещать с работой моего мужа, и потом в обратном порядке обратно в Бордо. То есть мы немножко поскитались в течение нескольких лет, но это все к лучшему. Вот буквально вот 5 лет мы уже на одном месте, пока никуда не двигаемся.
Расскажите нам в двух словах непосредственно про Шато. Я понимаю, что по сути той работы, которую вы делаете, вам часто приходится рассказывать. Хотя, опять же, я предполагаю, что в основном вы, если выступаете, то уже перед какой-то подготовленной публикой. Но все равно, учитывая то, что у нас аудитория достаточно широкая, кто-то знает, кто-то не знает, вполне хотелось бы услышать, что такого особенного в этом Шато именно из ваших.
Ну, на самом деле, я буду с вами откровенна, да, может быть, это будет даже интереснее нашей публике. Я не расскажу вам формальных каких-то историй, что я расскажу мое собственное восприятие этого замка, этой семьи, с которой я работаю на протяжении уже 6 лет, и чем мне это нравится. Шато Анжелюс – это семейное хозяйство, оно принадлежит одной и той же семье уже более 240 лет, с 1782 года. Семья де Буар де ля Форе, находится оно в Сант-Эмильоне, принадлежит, входит, ну, скажем так, десятку-двадцатку самых престижных шато в Бордо, коих около 8000 в принципе винодельческих хозяйств, да, в этом регионе. Вот, поэтому шато это очень известное, но о нем я узнала благодаря многочисленным статьям во французской прессе, где-то скандальным тоже, потому что, как любая история успеха, она за собой тянет очень много внимания со стороны прессы. На этом люди тоже деньги зарабатывают. Это нормальное явление. Вот. И у меня было абсолютно искаженное восприятие в то время этого замка, нежели по сравнению с тем, которое у меня появилось после начала работы в Шато Анжелюс. И еще один момент, о котором я не упомянула, как я узнала, что я знала о Шато Анжелюс. Я знала, что это любимое вино Джеймса Бонда, потому что ну, 3 раза появлялось в фильмах с Даниэлом Крейгом. В частности, самая известная сцена, если вы помните или видели, это в поезде в фильме «Казино Рояль». Ева Грин и Даниэл Крейг пьют Анжелюс. Вот. И, собственно, семья эта, да, из 8 поколений уже семья де Буар де ля Форе управляет замком. На сегодняшний день моим боссом является Стефани де Буар и Вуаль. Это 8-е поколение семьи. Это дочь нашего энолога и винодела Юбера де Буара. Она управляет замком всецело, но Юбер де Буар, ее отец, до сих пор является нашим энологом и курирует производство, помогает Стефани в производстве вина. И за последние 10 лет, которыми руководит Стефани де Буар Анжелюсом, очень многое изменилось. Сегодня это не только известнейшее вино по всему миру, но у нас есть еще 2 мишленовских ресторана, один в Сант-Эмильоне, один в Бордо, 2 отеля, новый ультрасовременный погреб, который мы построили в 2019 году для всех вин, кроме Шато Анжелюс. И сейчас мы работаем над фермой, которая находится в 10 минутах езды от моего дома. Это 9 гектаров земли, которые мы купили для того, чтобы выращивать фрукты, овощи и всяческих животных на ней и поставлять прямиком в наши рестораны водным путем по реке напрямую с грядки.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
На стол.
Интересная диверсификация бизнеса. Но я хочу вот вернуться к тем словам, которые вы сказали чуть ранее, что когда вы пришли в Шато, то оно было совсем другим, чем вы себе это представляли.
И, соответственно, тут есть вот несколько ступенек моего вопроса. Как вы это представляли? Как именно было? И как оно вот изменилось за то время, что вы там работали?
Ну, представлялись особенно мне руководители, очень отстраненными от непосредственной жизни в шато, поскольку это благородная семья. И, как многие благородные семьи в Бордо, собственники замков, они непосредственно в производстве и в каждодневной жизни своего бизнеса не участвуют всецело. Здесь вышло совсем все наоборот. С момента моего прихода в шато, несмотря на то, что у меня, кстати, даже французский язык подхрамывал очень сильно в то время, потому что французский язык очень сложный к изучению, и можно его всю жизнь так же, как и вино, учить, и никогда к совершенству не придешь. Несмотря на это, я себя очень комфортно чувствовала с самого первого дня моего пребывания в Анжелюс, и на все вопросы, которые мне появлялись, я получала ответ непосредственно из уст собственников, которые участвуют как раз-таки в жизни этого шато каждодневно, с утра до вечера, если они не за границей делают ту же работу, что и я, то я всегда могу напрямую иметь доступ, как говорится, к телу. Вот. Что очень редко случается, обычно несколько эшелонов, пока дойдешь до верхушки, пока задашь вопрос через несколько реверансов. У меня был опыт в предыдущих местах моей работы. Здесь было немножечко по-другому. И вот это как раз-таки большой контраст между тем, что я себе представляла, и насколько есть взаимосвязь между всеми командами, те, кто работает на виноградниках, те, кто работает в офисе, как у нас происходит постоянный обмен информацией. Это получается большая семья, без преувеличения. Если бы это было не так, я бы тут не задержалась больше года, я думаю.
Как изменилось вот за эти годы шато?
Изменилось в основном тем, что у нас сейчас порядка 150 человек в общей сложности вместе с ресторанами. То есть мы уже называемся группой в каком-то плане. И виноградников из 27 гектаров стало 85. То есть масштаб работ возрастает, людей появляется больше, не со всеми удается увидеться, но в остальном, честно говоря, в моей работе ничего особенного не меняется. Моя задача основная заключается в том, чтобы... Да.
Верните микрофон.
А!
О, так хорошо.
Да, у меня просто тянет. У меня тянет этот наушник из уха, и я пытаюсь на место этим микрофоном.
Ну вот когда у вас здесь микрофон, вас слышно отлично.
Все, да, не трогаю.
Вы сказали, что если бы было не так, вы бы не работали, что вы растете.
Да.
У меня тут есть вопрос. Такой, знаете, первый из разряда, не знаю, как это назвать, серьезных, наверное. Вот какое у людей есть представление про Бордо, как я себе это вижу? И я это представление проверял у многих людей из Бордо, из виноделов, негоциантов, кем угодно, потому что я с многими общался. Это представление примерно так выглядит. Вот есть там примерно, как вы сказали, там 8 тысяч винных хозяйств. И есть вот некий такой ваш крем де ля крем, да, типа там, не знаю, 20-30 самых престижных, которые, ну, хорошо себя чувствуют, мягко говоря, да. Они продают много, они продают очень дорого, и за что их особо ненавидят, что они продают по квотам. А есть все остальные, для которых там продать свое вино, условно говоря, по 3 евро за бутылку в розницу, это очень-очень большой челлендж. Потому что там человек, который сидит в рознице и отвечает за закупку, говорит: ты, конечно, молодец, вино у тебя прекрасное, но дорого. Ну, 3 евро, ну смотри, вот твой сосед отдает за 2,5. Тот приходит домой и думает: ну, если я буду отдавать тоже за 2,5, я буду полностью в убытке. И в связи с вот этой картиной, которую мне много раз подтверждали, то есть не я ее придумал, у меня есть такой вопрос. Вот если говорить вот об этой верхушке, вот на примере вашего, за счет чего вот удалось выскочить именно вот в этот верхний слой? И особенно мне интересно получить ваше мнение, потому что вы сказали, что типа шато не управляется там профессиональными управленцами. Насколько я понимаю, сейчас в Бордо навалом профессиональных управленцев, которые представляют большие группы, там типа там Hennessy, Мэш, Шандон, все вот эти ребята, да, у которых есть там серьезные капиталы, которые нанимают лучших там управленцев с лучшими дипломами и прочее. Как вы думаете, благодаря чему именно Шато Анжелюс удалось вот выскочить вот в эту высшую лигу?
Я, спасибо за вопрос, Алексей. Я, да, это мое личное мнение. Видя, насколько инвестируются персонально собственники в каждодневные вопросы управления, вообще это история успеха, которая тянется, скажем так, из середины 80-х. То есть Анжелюс мог бы и сейчас продавать свои вина по, скажем, 20-30 евро, как это было в 70-х годах. Я не знаю, честно говоря, какие цены были на Шато Анжелюс. Я знаю, что только, да, ну, может быть, около 80 евро это было в начале 80-х. Да? Вот. Дело в том, что Анжелюс не был таким известным шато до шестого, наверное, до шестого поколения семьи де Буар. Все изменилось с приходом Юбера де Буара. Это случилось в 1985 году. Это совпало с приходом всех новых технологий в Бордо. Появилась наука и налоги. И, собственно, он был одним из учеников Эмиля Пейну с жилкой предпринимательской, с желанием семейный бизнес протолкнуть на новый уровень, что случается очень редко. Не все с наследников желают заниматься семейным бизнесом. Такое желание было у Юбера де Буара, потому что он упертый, да, в своем характере. И с самого прихода его в шато, помимо того, что он изменил очень многое с точки зрения технологии, с точки зрения подхода к винификации, к производству, к работе на виноградниках, да, то есть в плане качества очень многое изменилось, качество тоже не изменилось в лучшую сторону на завтра, как бы за один день. Это заняло достаточное количество времени, и здесь сыграла большую роль коммуникация, его возможность ездить за пределы не только этого региона, не только по Франции, да, со своим вином, но и по Европе сначала, далее пошел Китай и азиатские страны. В то время, когда еще ногой никто не ступал в эти страны, Юбер де Буар уже был там со своим чемоданчиком и давал дегустировать вино тем людям, которые иногда о нем ничего не смыслили, но, тем не менее, уже запоминали этикетку, то есть, да, и были случаи, когда давал ужины, где сидело 100 китайцев за столом, и которые разом поднимались и залпом выпивали бокал Анжелюс, как это происходит в случае с крепкими спиртными напитками. Но тем не менее, то есть вот такое вот эдюкасион, такое обучение, это продолжалось на протяжении последних 35, практически 40 лет. Рынки развивались, винная культура развивалась, Юбер де Буар продолжал ездить, далее к нему присоединилась Короли де Буар, это его дочь Стефани де Буар, которая сейчас управляет Анжелюс. Стефани де Буар параллельно училась в Лондоне и работала в Лондоне в банковской сфере, в частном private банкинге. И, собственно, у нее есть другое видение менеджмента и подхода к управлению замком. Поэтому все эти знания, все эти моменты объединились воедино. И, собственно, мы сейчас, как PR-менеджеры, нас несколько, я думаю, что ни в одном замке сейчас, на сегодняшний день, нету такой большой команды PR-менеджеров, как в Анжелюс. И все это началось достаточно давно, еще до того, как это случилось в других топовых коммуникаций. Я думаю, что это залог успеха в любом бизнесе, в любом направлении. То есть один из стержней, во всяком случае.
Человека, чья должность называлась или называется до сих пор PR-менеджер, это не удивительно услышать. Ну, хотя я как человек, который по первому образованию журналист и закончил факультет журналистики университета, то я очень сильно с вами согласен. А скажите нам немножко про ваши вина.
Угу. Вина Анжелюс. На сегодняшний день, да, есть Le Grand Vin, великое вино Жюльюз. Так мне нравится это выражение, великое вино, очень помпезно звучит на русском
языке. И формально ничего не означает.
Формально ничего не означает. Значит, Шато Анжелюс – это бленд, это ассамбляж двух сортов винограда, Мерло и Каберне Фран, практически в равном соотношении. Эта визитная карточка является Шато Анжелюс на протяжении уже практически, ну, скажем так, последних 30 лет точно. Каберне Фран – это основной, несмотря на то, что его доля чуть-чуть меньше, чем Мерло в ассамбляже финальном. Именно благодаря Каберне Фран Анжелюс славится своей свежестью, своей, своими перечными мятными нотками в ароматике. Вот. Это основное вино, которого срок выдержки может превышать 50, 60, 70 и более лет. Далее за ним следует целая линейка вин, которые появились на протяжении, скажем так, большей части последних 5 лет. Карион Анжелюс, бывшее второе вино, которое сменило свою позицию со второго на другое вино, на другой бренд. Далее есть еще вина, достаточно доступные для большей массы потребителя, как Темпл Анжелюс. Может быть, даже они вам еще и не знакомы, потому что совсем недавно вышел на рынок, это кюви. И маленькие микрокюви, как номер 3, и Анжелюс, и Клу дю Мильё, Блан дю Мильё и прочее, и прочее.
Но сортовой состав у них примерно одинаков, то есть это эти два основных сорта винограда, да?
А есть вина, в которых можно найти очень малую пропорцию Каберне Совиньон, в основном это Мерло и Каберне Фран, потому что мы находимся на правом берегу Бордо, и здесь преобладает глина, известняк, почва, и, собственно, Мерло – это базовый сорт винограда, который для Санта-Мильона, является основой виноделия. Mm-hmm. Каберне Фран все-таки для нас является тем сортом, на котором мы делаем акцент, и в будущем хотим увеличить в сортовом соотношении во всех винах, в пропорции, в ассамбляже.
Если говорить про первое вино, сейчас самый свежий урожай какой есть на рынке?
Который уже разлит по бутылкам, это 2020-2021, вот в конце августа выйдет, то есть будет разлит по бутылкам, и на рынок выйдет в ноябре 2023 года.
То есть 20-й есть на полке?
На полке есть, да, 20-й.
Сколько
если
стоит?
Его поставили на полке. Понятия не имею. Зависит от того, где вы находитесь, Алексей.
В Бордо.
В Бордо, я думаю, что от 350 до 450 евро наверняка.
Угу. В связи с этой ценой, так. Естественно, у меня есть вопрос. К сожалению, ну, не знаю, можно ли сказать это к сожалению, конечно, не каждый ездит на Феррари, а кто-то ездит, я не знаю, на какую такую машину назвать, чтобы никого не обидеть, ну, на более простой марке. И я предполагаю, что большинство тех людей, которые нас сейчас смотрят, никогда не пробовало это вино. И даже я предполагаю, что до конца жизни никогда и не попробую. В связи с этим у меня есть такой вопрос. Кто эти люди, кто его пьет, это вино? И мне особенно важно этот вопрос поставить вам, потому что, если я правильно понимаю суть вашей работы, то у вас была возможность сравнить людей, которые пьют это вино из Восточной Европы, когда вы начинали как менеджер там по Восточной Европе, и, в общем-то, с Западной Европой, со всей Европой. Соответственно, кто эти люди, какие они, и отличаются ли те люди, которые пьют это вино в Восточной Европе и в другой Европе?
На самом деле, Алексей пьет это вино по разным причинам, да, в разных ситуациях. Достаточно широкая палитра людей, просто потому, что во время моих командировок мы не только организуем ужины с элитой той или иной страны, которая собирается за одним столом, да, которые могут себе позволить это вино на каждодневной основе, но и мастер-классы, обучение, дегустации для например, школ, высших школ менеджмента, или для людей, которые абсолютно не знают ничего о вине, но которые потенциально в будущем могут стать его потребителями. Сомелье, у которых очень часто зарплата абсолютно не позволяет эти вина употреблять, но мы организуем это в формате не только мастер-классов, но и небольших ланчей, чтобы они могли действительно насладиться этим опытом и далее его передать своим клиентам. Но кто знает, сейчас этот сомелье, у него нет финансовой возможности, когда-то он станет мастер оф вайна или еще что-то, им будет на каждодневной основе потреблять это, ну, если оно ему нравится, тоже не заставляет. Вот. Кто эти люди? Если говорить о потребителях, честно говоря, очень разный контингент. Это могут быть и, как в Германии, такие уже дедушки, которым за 80, у которых Анжелюс хранится с тех лет, когда он еще был доступен большей, более широкой части населения, которые сегодня, может быть, уже не покупают на такой постоянной основе, но которые его любят и которые раньше занимали, не знаю, позиции, высокие позиции в каких-то управленческих должностях, в больших корпорациях, предприятиях. Это могут быть бизнесмены, это могут быть люди, у которых абсолютно нет никакой винной, понимания винной культуры, с которыми мы будем общаться весь вечер на все темы, кроме вина. Вот. Главное, чтобы человек провел хорошо. Хорошо время в компании Анжелюс и нашей компании, вот, и от этого у него формируется, в принципе, какой-то, да, положительный опыт, и в будущем он становится нашим амбассадором в какой-то мере. Вот. Это могут быть совсем юные менеджеры, управленцы в банковской сфере 25 лет, 27 лет, с такими я встречалась. Вот. Возрастной, как сказать, возрастной контингент очень-очень широкий с точки зрения, я скажу так, что, наверное, больше всего у банкиров, вот, вне зависимости от страны, вне зависимости от континента, на котором мы проводим наши дегустации и ужины, это все-таки, да, банковская сфера.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Анжелюс – вино для банкиров. Две банкирши работают, вы перечислили себя и вашу коллегу-француженку, и вы так выбрали целевую аудиторию. Ну, это, конечно, шутка, но знаете, что мне интересно? Вот для мужчины там символ определенного статуса зачастую являются часы. Для женщины, я не знаю, какие-то украшения, наверное, там, может быть, сумочка. А является ли вот дорогое вино, кроме такого, знаете, источника какого-то внутреннего наслаждения, когда ты разбираешься, понимаешь, что ты пьешь и почему ты пьешь, все же еще определенным, так сказать, элементом статуса, элементом таких, извините за жесткое слово, понтов, когда ты вот там заказываешь эту бутылку, она у тебя стоит на столе, ты там со своими друзьями ее пробуешь, открываешь, там, не знаю, декантируешь, не декантируешь, и все знают, что вот, ну, вот у него там стоит, там, условно говоря, 1000 в бутылке евро по ресторанным ценам.
Конечно, конечно. Это было абсолютно нормальным явлением в том же Китае до определенного момента, пока не вышел закон, официально запрещающий давать в качестве презента великие вина Бордо чиновникам на высоких должностях. То есть это был, да, определенный статусный подарок.
Тут все менеджеры по Китаю должны.
Но это не в этом нет никаких, как нету никакого секрета. Действительно, это статусный продукт. Не все люди, которые его употребляют, у них есть культура питья, к сожалению, или, в принципе, не к сожалению, мы не можем всех контролировать. и всех учить. Главное, чтобы человек наслаждался моментом. И самое главное, когда он покупает это вино, у него есть определенное понятие о том, что он покупает качество. Да? Для всех, как мы с вами до эфира немножко поговорили, понятие дороговизны очень относительное. Для кого-то это 10 тысяч евро, для кого-то это 10 евро. В общем, все из разных социальных категорий. Поэтому самое главное, когда человек покупает какой-то достаточно продукт с высокой стоимостью, логически это залог того, что он покупает продукт с высоким уровнем качества. А дальше уже вот.
То есть, хорошо. Да. Есть еще один вопрос, тоже, может быть, последний на тему цены, а может быть, предпоследний. Считается, опять же, и я даже, честно говоря, какую-то статью в профессиональном каком-то журнале читал, уже точно не припомню где, но идея вот какая, что себестоимость бутылки вина именно производственная стоимость. В принципе, не может быть выше 100 евро. В принципе. Ну, то есть, если ты там, не знаю, трактор какой-нибудь там или какую-нибудь другую сельскохозяйственную машину сделаешь там ей золотую инкрустацию, все равно ты не сможешь сделать вино в себестоимости дороже, чем 100 евро. Соответственно, все вина, которые продаются там, ну, я не знаю, там за 300, 400, 500, 1000 и так далее, а ну, некоторые ваши коллеги, мы знаем, совершенно не боятся ставить такие цены, что вот эта вся разница, это, ну, как бы, говоря народным языком, а у нас в YouTube часто пишут именно это словосочетание, это как бы наценка за марки. Вот могли бы вы эту идею прокомментировать, и насколько это вообще правда, а не правда?
Как сказать, за маркетинг вся маржа, которая получается, да, оседает после продажи, да, то, что себестоимость после всех расходов, она, естественно, куда-то направляется, то есть либо в карман производителя для получения его уровня жизни, либо в инвестиции в то же самое улучшение качества этого же продукта. То, что происходит, в принципе, в Шато Анжелюс, особенно за последние, скажем, 10-12 лет, усиленными темпами. И я думаю, что инвестиции намного больше, чем чем позволяет эта маркетинговая наценка. Потом, если вы возьмете сумку известных производителей, известных брендов, как Louis Vuitton, и точно так же разложите по полочкам с точки зрения себестоимости производства и маркетинга, наценки за имя, будет точно такая же ситуация. Вот. Но как бы люди не задаются этим вопросом, как бы те, у которых, для которых деньги это уже как-то, как сказать, опять же, да, мы возвращаемся к теме...
Те, для кого деньги не являются предметом первой необходимости.
Абсолютно верно, да. Поэтому сказать, что отвергать ту идею, что да, есть определенная маркетинговая наценка, я никогда не буду, это абсолютно верно, но это реалии нашей жизни, это касается абсолютно любого предмета, не только роскоши, но и в принципе это предметы, которые имеют определенную популярность на рынке. Как только это вопрос спроса и предложения. Чем больше спрос, чем меньше предложение, чем выше цена. Это обычный экономический
закон рынка.
Да.
Тогда еще вопрос к вам, как, не знаю, к бывшему финансисту, или, может быть, вы эту особенность этой специальности и сейчас время от времени вспоминаете. Является ли Анжелюс сегодня предметом инвестиций с точки зрения там, коллекционирования и с точки зрения именно инвестиций, формирования инвестиционного портфеля, который будет расти в цене?
Зная об амбициях собственников и видя изнутри стратегию с долгосрочной, среднесрочной перспективах, я думаю, что это точно одно из тех вин, в которые можно инвестировать для тех, кто это может и желает делать закрытыми глазами. Как я всегда говорю, это действительно правда. Это первая компания, в которой я задержалась более 2 лет, не потому что я непостоянный сотрудник, нелояльный, а потому что просто мне интересно, здесь приходится скучать, Здесь постоянные какие-то новые проекты, очень, как сказать, насыщенная такая вот вселенная, не только ограничивающаяся вином, но и, в принципе, выходящая за пределы не только Франции, но и не только Европы и всего мира, в которой я тоже принимаю определенное участие. Поэтому, честно говоря, я думаю, что на 8-м поколении этой семьи дело не ограничится, и в будущем, да, Анжелюс примет еще большие масштабы. Да.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Да, это на самом деле интересная тема, потому что, насколько я понимаю, сейчас в Бордо оставаться независимой семейной компанией становится все сложнее и сложнее, потому что действительно большой капитал давит и пытается купить все, так сказать, на корню. Но в данном случае, наверное, я не успею коснуться этой темы, она мне тоже интересна, но я хочу спросить именно о том, о чем мы немножко говорили за эфиром, а именно про классификацию. И узнать вот ваше мнение как человека, который непосредственно продает вино и который держит руку на пульсе именно рынка, да, что примерно там, я не помню, 1.5-2 года назад Анжелюс объявил об уходе из классификации Сент-Эмильона. И это, так сказать, некоторыми было воспринято как некое такое скандальное действие. Но, как по мне, это действие достаточно знаковое, которое, наверное, в моем понимании, говорит, что сама вот эта идея классификаций, которые так популярны во Франции, в частности в Бордо, где их там целых 5, она как-то постепенно уходит на второй план, и она становится более интересна только членам самих жюри, которые там собираются, если собираются, потому что мы знаем, что есть классификация, которая с 1855 года практически ни разу не менялась, за исключением одного единственного, так сказать, замка. Вот хотелось бы ваше мнение узнать, изменился ли как-то бизнес Шато Анжелюс после того, как вы вышли из этой классификации?
Классификация имеет вообще, в принципе, определенные преимущества не только для Анжелюс, но и для всей вот этой паноплии производителей в Бордо. Как мы с вами, да, общались, их, давайте возьмем хотя бы Сент-Эмильон, их около 800, и мы с вами знаем только горстку из них. Именно благодаря классификации, потому что это позволяет структурировать информацию в сознании потребителей, помогает тоже в ценообразовании, да, то есть в становлении. Собственно, Анжелюс – это единственное шато из Сент-Эмильона, которое прошло через все ступени классификации. То есть когда оно было классифицировано в категорию А в 2012 году, до этого оно было классифицировано в категорию Б в 1996, а до этого, во время первого создания классификации, в Гран-Крю классы. То есть он поднялось по всем ступенькам, достаточно. Это было, как сказать, это было личной амбицией, опять же, собственников, как есть шефы, которым принципиально получить звезду Мишлен, первую, вторую, третью, есть определенные стадии, да, как конкурсы люди выигрывают. То есть без классификации, я думаю, что Анжелюс тоже не был бы там, где он сейчас находится. Но, как и любая история успеха, это влечет за собой определенную зависть, определенные разговоры. Как мы с вами уже упомянули, да, пресса тоже очень любит на этом создать какие-то эмуляции. Вот. И поэтому, естественно, я как добросовестный бывшим студент, изучавший все вот эти вот моменты классификации, готовящийся ответить на все подводные, обойти все подводные камни, ответить на все каверзные вопросы потенциальные после выхода из классификации нашей публики, наших клиентов, я начала все изучать, задавать вопросы, и на самом деле это все было напрасно, потому что мне ни один клиент после выхода не задал каверзного вопроса. То есть для всех это как-то...
Как же вы проживете вообще без этого?
Нет, честно говоря, все, о чем мы переживаем, на самом деле, вот эти вот моменты выхода из классификации, там, или там переход на органическое виноделие, или выход из него, или еще что-то, это все наши внутренние проблемы на уровне прессы и производителя в большей степени. Клиент конечный, финальный, может быть, это будет интересно для личного развития сомелье начинающему. Особенно это интересно в восточноевропейских странах, где только-только, ну не только-только, но достаточно еще намного, как сказать, помоложе, наверное, рынок, да, и люди больше интересуются всеми этими моментами, больше читают, больше хотят знать, больше задают вопросов. В Европе, в принципе, никому, даже старой подкованной публике, этот вопрос не был интересен. И к лучшему, к худшему, я не знаю. Самое главное, что, на мой взгляд, качество должно оставаться на том же уровне, потому что если качество не соответствует тому, к чему привык потребитель, то, естественно, это отразится на будущих продажах.
Но, правильно я понял, что как бы с точки зрения бизнеса никто ничего не заметил? Нет. Ну, вышли, ну окей.
На LiveX, на LiveX котировки только поползли вверх. То есть в этом плане, честно говоря, да, было больше шума, чем реального. Но классификации, они имеют место быть, и они нужны. Единственное, с чем я где-то не согласна, это классификация 1855 года, которая не меняется и которая не дает возможность особенно тем замкам, у которых колоссальное количество инвестиций и человеческих ресурсов вложено в производство вина и качество которого растет, и которых нет возможности поменять свой уровень, который навсегда останутся на третьем или на втором уровне, на третьем-четвертом уровне этой классификации, вот за них обидно. В остальном, я считаю, что Санта-Мильонская классификация – это очень нехороший двигатель к прогрессу для производителей.
Я с вами полностью согласен, и большинство специалистов считает, что из всего того, что существует в Бордо с точки зрения классификации, это такая, условно говоря, самая справедливая. Но с другой стороны, то, что вы сейчас сказали, что и котировки поползли вверх, и на непосредственно бизнесе это не сильно сказалось, это говорит о чем, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, что есть бренды, которые сильнее, чем бренд самой классификации.
Есть.
Окей.
Это мы.
Это вы. Ну, в данном случае это вы. Но на самом деле вполне возможно, что это не только вы. Вполне возможно, что если бы некое другое шато подобного, так сказать, статуса, восприятия сделало нечто подобное, вполне возможно, что тоже бы... Ему было бы хорошо, а классификации пришлось бы разводить руками, оправдываться и сказать, ну, вот так оно вышло. Ну, да ладно, да ладно. Для тех, кстати говоря, кто в четвертой там категории 855 года, у меня, кажется, есть хорошая новость. Об этом такое мизерное количество людей на земном шаре вообще знают, что заморачиваться, наверное, слишком на эту тему не стоит. Ну, хорошо.
Согласна.
Анна, мы с вами 53 примерно минуты в эфире, и я хочу вот такой последний вопрос задать. Как вы видите будущее вашего шато, ну, там, в перспективе, не знаю, лет 5, может быть, чуть больше, вот в какую сторону оно будет развиваться, какие цели оно ставит, какие цели оно там точно достигнет, и какое-то, может быть, ваше личное видение вашей профессиональной карьеры?
Я думаю, что в плане производства самого шато Анжелюс у нас нет возможности его увеличить, то есть мы останемся на том же уровне производства, который есть сейчас. Единственное, что будет меняться, это позиционирование на рынке. То есть у нас задача уже, скажем так, десятилетней давности, но которая занимает очень долгое время, это правильно ориентировать дистрибуцию этого вина, в основном Анжелюс, на всех международных рынках. То есть сейчас за этим очень сложно уследить. К сожалению, есть система La Place de Bordeaux, то есть все эти негоцианты, с которыми мы работаем, которые работают в свою очередь с дистрибьюторами, с импортерами на каждом из рынков. Кто-то продает больше в Азию, кто-то больше в Соединенные Штаты Америки, кто-то еще куда-то. Когда-то вино бывает возвращается обратно в Бордо, снова перепродается. То есть за этими всеми каналами дистрибуции очень сложно уследить. Наша задача – это иметь всего лишь несколько каналов четких, организованных, которые будут продавать в нужные места, нужным людям, для того, чтобы не было спекуляций, для того, чтобы марка заняла надежную позицию и в самых, как сказать, достойных местах была представлена, что не является на сегодняшний день, следят весь мир, учет, то есть не является еще достигнутой целью на сегодняшний день.
Ну и насколько я правильно понял из ваших слов, что вы все-таки диверсифицируетесь вот за счет вот этих новых бизнесов? Или это все же так больше, ну что это не, не столь важно?
Задача диверсифицировать, идея диверсифицировать этот бизнес винный, да, была в том, что поскольку это шато семейное, и если вы сейчас в интернете посмотрите картинки, оно очень красивое, да, очень элегантное. 10 лет назад это было совсем не так, то есть это был очень маленький, практически гаражный павильончик. Вот. Но семья имеет очень, как сказать, в плане гостеприимства у них большие амбиции и возможности принимать наших гостей, и какое-то количество постоянно растет. У нас 10 лет назад у нас возможность это ограничивалась салоном в семейном поместье, которое бок о бок стоит с домом на 10 человек, 12 человек. Mm-hmm. То есть с тех пор произошла реставрация замка. Сейчас мы находимся снова в реконструкции, мы переделываем погреб. Это будет это колоссальные работы, которые ведутся уже год, и еще год продлятся. Это будет погреб, которому нет аналогов в мире. Вот. И параллельно с этим появились эти два ресторана. Идея была в том, чтобы принимать наших гостей, дегустировать вина, продолжать этот экспириенс в месте, которое принадлежит семье, а не в чужом ресторане или привлекая к этому кейтеринговую компанию. В общем, была изначально идея первого ресторана, который появился в Санта-Миллионе. Второй ресторан появился с более широкой целью, потому что он находится на главной площади в Бордо, Пляс де ла Борс. Где, то есть это какая-то картинка, которую, в принципе, если вы забиваете в интернете Бордо, вы видите картинку с этим рестораном по центру этой площади. И там, помимо, естественно, Вин Анжелюс, карта на 700 или больше позиций со всего мира, с очень редкими винами со всего мира, потому что у Стефани де Бор есть свои аллокации, то есть что идея была показать, также это рыбный ресторан. Идея была показать, продемонстрировать, что вина Бордо очень хорошо ассоциируется с рыбными блюдами тоже. Ну и иметь какую-то определенную, так сказать, этикетку в городе Бордо. Вот. Ферма – это другое направление, которое, может быть, в будущем поможет нам получить больше звезд Мишлен, потому что, выйдя из классификации, остались другие амбиции. Теперь получить больше звезд Мишлен. Что вот любит эта семья вот такие вот соревнования, конкурсы и эстафеты.
Как вы видите ваше развитие, Анна? Вы достигли какого-то такого карьерного потолка или это возможно еще куда-то расти? Или, может быть, расти в другом смысле, в каком-то профессиональном, не знаю. Вы же время от времени наверняка об этом размышляете.
На самом деле, за эти 6 лет, да, вот, как я вам сказала, очень многое изменилось в шато и изменилось в моем подходе, в моей работе. Раньше все ограничивалось Казахстаном, Украиной, Россией. Потихоньку я забрала себе Скандинавию, далее появилась Европа, и сейчас добавляется Англия. Англия – это рынок, с которым я еще совсем не знакома, то есть это тоже большая ступень, потому что люди очень подкованные, и публика несколько иная. Поэтому краткосрочно и в среднесрочной перспективе мне опять не будет скучно. Вот. А в остальном у нас амбиции в нашей команде пиар-менеджеров вместе с руководством – это организовать специальные, как сказать, не турне, а такой вот, как же это называется это по-русски?
А скажите по-французски, трофей. Попробуем перевести.
Трофей, да, то есть это специальный приз от Анжелюс. для сомелье, которые будут есть соревнования «Лучшие сомелье мира», это будут «Лучшие сомелье Анжелюс». Есть специальная программа, которую мы разрабатываем для того, чтобы работать со всеми сомелье на всех континентах более плотно. Вот.
Это круто.
Это один из витков нашего развития.
Я имею в виду, масштаб подхода впечатляет. Спасибо вам огромное, Анна. Мне кажется, у нас была очень интересная беседа. У нас достаточно много было одновременных и не только одновременных просмотров и в YouTube. К сожалению, наша публика в YouTube, она больше слушала, чем писала. В тех комментариях, которые тут люди писали, в основном приводились разные цены разных вин на разных рынках. Вот, ну, эти цены примерно совпадают с тем, что вы сказали. Поэтому я благодарю YouTube за то, что вы в этот субботний, так сказать, субботним утром были с нами. Я с вами прощаюсь.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.